сегодня опять у нас выступает Тим Борисович Герасимов, который взялся рассказать нам о происходящем здоровье и конкретно рассмотреть версии Жанге и Сталата в единственном питании.
Я рассматриваю, собственно, не столько версии, а подходы Жанго. Вот. И, ну, единства там мало, вот, но противоречивают сами версии. Вот, так сказать, это Жанге, а это мало. Ну, видите, у Жанге такой проницательный взгляд, но проницательный путь, а мало какой-то придурок. Вот. Но сейчас я расскажу коротко, что было на протяжении почти всего 20 века, что было, как классифицировались агнаты и как, где происходили через народы. Но агнаты классифицируются на два класса. Класс Птураспидоморфия и класс Цефалоспидоморфа. Эти классы отличались наличием двух отверстий для ноздрей. У птераспидоморф было две ноздри, как та же куча народов, а у цефалоспидоморф была одна ноздря, как у многих. Но на самом деле это не ноздря, собственно, у них была, а переназальный синус. Но фактически ноды открывались наружу одним отверстием. Вот. Но вот такие классы считали, что входили в класс птераспидоморфы, это класс гетерострики, или инопанцирные, и класс телодонты, или как бы зубы. Значит, в класс цефалоспидоморф входили щитопанцирные или голиаспида, цефалоспиды или остеостроки, и анаспиды или ящитковые. В последнее время нашли еще представители одного класса, но я о нем почти не буду рассказывать, петуриаспида, но он, куда он входит, не очень понятно, но, скорее всего, он все-таки входит в класс птераспидоморфов. Значит, это рисунки из Северцева. Как образуется класс цефалоспидоморф? Ну не класс, а как протекает эмбриология. Вот здесь вот зачаток гипофиза, а здесь зачаток ноздри. И вот позади гипофиза начинает расти так называемая верхняя губа. Это парное образование, которое вот так вот растет двумя шнурами. Вот она растет еще дальше. Вот. И, наконец, она растет вот так. И вот так вот это выглядит у миноги у взрослых. Ну и, собственно, и у личинки тоже. Это вот эти щупальца, это показательная личиночная. Вот. И вот ноздри две открываются вот в единый преназальный синус. И как бы они у миноги очень близко сближенные ноздри, хотя между ними еще есть продольная перегородка. Вот так все эти три. У птераспидоморфа, от которых сейчас остались, ну как считалось, что через народы происходит от птераспидоморфа. И птераспидоморфы все вымерли. Остались, собственно, сами челюстноводы. И у них, в общем-то, развитие было примерно такое же, только их верхняя губа, вот она вот здесь, ну это остатки верхней губы, она развивалась не позади гипофиза, а впереди гипофиза. И, ну, это, правда, было не у всех птераспидоморфов, но вот у челюстноводов конкретно, эта верхняя губа оканчивалась перед ноздрями, а не впереди. И таким образом получалось, что это акула, как вы понимаете, на рисунке. Вот эта верхняя губа, значит, она отодвинута здесь. То есть вот у акулы, у катаны, в частности, мы это можем не у всех, но у катаны есть, вы можете увидеть эту верхнюю губу. Вот. А вот ноздри его, они оканчиваются намного впереди, чем эта верхняя губа. И никакого объединения их не может быть. В целом показано цепласты домов и да, если смотреть это, сделать фронтальный разрез, то вот, это еще на ранней стадии миноги, то вот можно видеть, что ноздри у нее все-таки две. Хотя и очень отлично. И вот так вот это выглядит на том же фронтальном разрезе, это пресненьком сердце. Вот это вот цефаласпида морфа, это вот птераспида морфа, а это некое промежуточное состояние. Вот. Но, в 1981 году Филипп Жанвье опубликовал свою статью филогения Кринякина, там что-то еще. И в которой он подверг все это, не подверг все это критике, а предложил совершенно другую картину. Он предложил картину, основываясь на хениговском классификационном принципе, то есть который основывается на кладистике. Он когда располагал, всего есть три класса, то есть группы, две группы бесчелюстных и одна группа челюстнородных, и они могут располагаться двумя различными путями, еще третий тоже есть. Это такой путь, и вот такой путь, и также вот такой путь. Вот такой путь – это то, что было до этого, когда Миног и Мексина объединялись в класс цикластоми и противопоставлялись, и группу агната, и противопоставлялись гнатостому. Но дело в том, что еще прежде считалось, что у гнатостом и у агнат у них разное происхождение жабр. У агнат считалось, что жабры происходят из энтодермы, и жаберные дуги у них находятся снаружи от жаберных мешков. А у гнатостом жабры происходят из эктодермы, и жаберные дуги у них находятся внутри от жаберных мешков. Но уже ко времени Жанвье это, собственно, выдумал, по-моему, такую теорию, жабры из энтодермы у бесчелюстных, и из эктодермы у челюстнородных, это сделал зоолог Гёте в 1900 году. И это значит, что жабры у них развивались независимо. Это, по-моему, сказал Сивец. И потом за ним это повторяли западные разные зоологи. Даже еще в то время это было, в общем, достаточно странно, потому что это животное, которое, у которого жабры у одного развились из эктодермы, а другого из эктодермы, оно было очень, получается, высокоразвитое. У него были, поскольку органы чувств общие для бесчелюстных и челюстнородных. Это мозги, хорошо развитые, печень, все на свете. И странно, как такое животное могло существовать практически без жаб. И в 1946 году Нильс Хорнгрен, это шведский исследователь, он, значит, исследовал эмбрионы миксины и обнаружил, что миксин имеется как внутренние дуги, остатки внутренних дуг, трехперейки, так и наружные дуги, тоже вот относительно трехперейки. Эти дуги, они не обслуживают жаберные мешки, поскольку жаберный аппарат и миксин очень удален назад и удален, как выяснилось, ну не выяснилось, а это просто объяснили, удален благодаря развитию языка. Ну, вот, вот это рисунки из Жанье. Значит, в начале Жанье пытался вот выяснить, действительно ли ну вот имеет место вот такое, такое состояние, да? Что миксины и минога, они вместе, а челюстноводы отдельно. Он подсчитал какие-то признаки у миксин, и минога. И как бы подсчитал признаки общие для миног и челюстнород. И выяснил, что как бы очень много признаков, которые общие у миног и челюстнородов, вот, в то же время миксинов практически нет. Это признаки, ну, вот такие, значит, это позвонки, у миноги, так же как у челюстнородов, позвонки есть, а миксинов их нет. Значит, ну, спиральный клапан в желудке, значит, нету у взрослого организма пронефроса, нет дополнительных сердец, как они есть у миксины, более одного полукружного канала, как вот у миноги два полукружных канала, а у миксины он только один, Значит, ну, тут есть еще ряд, значит, ну, нервной регуляции сердца нет у миксин, ну, и еще там ряд признаков. Вот, исходя из этого, он, а что же общего между миногой и миксин? Ну, общего между ними только по существу этот самый злополучный, как это назвать, назовый гипофизарный канал, который вот у миног и миксин практически одинаковый, но у миксин он более продвинут вперед, и при этом еще открывается в глотку, а у миног он оканчивается слепо. Вот, но у челюстнородов ничего такого нет. Вот. Но еще у них есть, ну, эти самые роговые зубы и отсутствие парных плавников и, значит, миграция вперед миомеров в голове, очень сильная миграция, конечно, через наруки. Вот. Но как бы это все Жанье счел несущественным в сравнении с тем большим количеством признаков, которые имелись общие у миноги и у челюстнородов. Поэтому он выбрал вот такую схему. Как бы это вот такое. И исходя из этого, он пошел рассуждать дальше. Это он уже пошел рассуждать относительно так называемых астрокодерм, то есть ископаемых бесчелюстных, имеющих панцирь. Вот. Вначале он решил рассмотреть остеостоков, ну или цепалоспидоморф в узком смысле. Остеостоки — это такая достаточно обильная группа, и вот у нее имеется, вот здесь перечислено 2, 3, 4, 5 общие признаки с челюстнородами. Это признаки такие, значит, у них имеется Сейчас я боюсь, что могу. Ну, в общем, ладно, скажу так. У них имеется, значит, эндохондральная кость, то есть это эндохондральная, это то, что покрывает внутренний скелет, вот внутренний скелет хрящевой, а он покрыт снаружи костью. Причем
перихондральный,
да. И как бы нет, но он изнутри покрыт. Это же.
И внутри хряща. А снаружи хряща.
Ну, по-моему, ну ладно, это очень важно. Вот. И в этой кости имеются заключенные клетки. Это уникальный случай среди бесчелюстных ископаемых. Ни у кого больше пока заключенных клеток в кости обнаружить не удалось. Второй признак это эпицеркальный хвост. Также ни у кого из бесчелюстных в настоящее время не удалось одна. Ну, у некоторых гетеростников это есть, но гетеростники мы с вами потом увидим. Не удалось обнаружить эпицеркальный хвост, то есть хвост, когда хорда заходит, ну или позвоночник там, в верхнюю локоть. Вот так. У всех бесчелюстных хвост гипоциркальный. Это вот так. Которых нашли. Вот. Еще, ну тут, по-моему, что у них плавники соединяются с подобием пояса поверхности. Вот. И глаза со склеральным кольцом. Вот четыре признака, если я не ошибся, то это. Вот. На основании этого вот Жан-Ге счел, что остеозраки сразу, то есть он не рассмотрел еще, ну, в статье, по крайней мере, всех остальных, бесчелюстных, но он сразу решил, что остеозраки, видимо, наиболее близки к челюстноватым. А как же вот этот вот, как его назвать? Преназальный... Назобвязарный канал. Жан-Ге решил, что назобвязарный канал это на самом деле исходная для краниат структура. То есть вначале была структура такая, как у Миноги. Даже он решил, что такая, как у Мексина она была. Он это решил, исходя из того, что просто Мексина примитивнее. И раз у нее есть назобвязарный канал, значит, так оно и есть, что это признак, он, что он признак примитивный. А у Мексина, как я уже сказал, назобвязарный канал прорывается дальше в глотку. Благодаря этому она, кстати, может вот дышать независимо от того, занят у него рот или нет, и так далее. Вот. Но хотя мексины это не могут дышать никогда, зарывшись в добычу, что иногда как бы говорят, потому что они не могут надувать свои жабры, даже если они торчат наружу, исходя из внешней воды. Вот. Но тем не менее, вот остеозраки, это они вот такие. Вот это вот наиболее примитивно, как считает Жан-Ге остеозрак, в этом ему, наверное, можно вполне верить. Он называется атериаскис. У него имеются парные плавники грудные, это вот они, вот. Непарные плавники спинные, вот эпицеркальный хвост и, около этого хвоста так называемый анальный плавник, который располагается в горизонтальной, плоскости. Вот. Но более продвинутые, это вот Зенаскис, допустим, это относится к рогатым гетеростам. И у него впереди плавников имеются так называемые рога, это из панциря они сделаны. Они, очевидно, просто защищали плавники при неуклюжем давании движения их рыбы. И плавники грудные сами, они более, вот у Ателиасписа они расширены к основанию, а у Зенаскиса оно сужено, то есть плавники становятся суженным основанием, что близко к плавникам челюстнорода. Но чего нет у гетеростаков? Да, и вот видно еще, что еще одна особенность вот примитивных гетеростаков, что голова у них, вот здесь протекают и жаберные, то есть протекают, открываются жаберные щели, вот голова, собственно, вот она. И эта голова, она очень небольшую часть от тела занимает. А вот у Зенаскиса уже существенно больше. Вот. Но вот от какого-то вот подобного, значит, существа, как читал Жан-Ле, считает, ну, сейчас я не знаю, что он считает, но, по крайней мере, у него недавно тоже остротики были помещены больше всего в челюстнороды, и вот от него и произошли челюстнороды. Ну, вот внутри, но я не, как бы, не имею возможности сейчас давать обзор весь из челюстных, но я просто скажу, что вот здесь вот помещается точно такой же назопрофизарный вот мешок, как у миноги. То есть у них имеется тоже отверстие вот здесь. Так, у меня там есть еще. Вот отверстие имеется для преназального синуса. В него открываются вот две сближенные ноздри, и дальше они оканчиваются слепым мешком, куда открывается гипофиз. С помощью этого слепого мешка, как вы знаете, минога может дышать, когда его сокращают. Еще параллельно со всем этим Жан-Ле высказал мнение, что на самом деле вот минога, она не так родственна, не так уж родственна вот этим остеостракам, как считалось прежде. Почему это так он решил? Потому что единственное, что объединяет, одно из немногих, что объединяет миногу с остеостраками, это, собственно, этот преназальный синус. И вообще на скрестарный мешок. А если это примитивная черта, то она не может объединять этих животных. Она объединяет их просто потому, что они оба относятся к челюстным краниатам. И как бы, если вот она их не объединяет, то тогда уже не стоит так рассматривать. Вот. Но другой вот подкласс – это анаспида. Вот. И, Жан-Ле тоже он вообще считает, считал тогда, и сейчас у меня тоже такие мысли есть, что анаспида – это сборная группа. Но они главным образом отличаются от миноги тем, что у многих из них имеются парные плавники. Вот имеется такой плавник. Какой это плавник, грудной или брюшной, это неизвестно. Но можно считать, что брюшной. Но при этом он очень похож, вот по крайней мере, здесь он тоже похож, но здесь он короткий. А вот этот очень похож плавник на ту самую теорию боковой складки, которую выдвинули, чтобы объяснить происхождение вообще парных плавников. Я просто расскажу, что если вот здесь образуется промежуток между ними, то получается брюшные и грудные плавники. Но потом мы видим, что Блюсты, плавники, они могли быть совершенно другие. Вот, вот такие есть тоже, значит, анаспиды. Вот такие. И вот эти вот анаспиды, ну, это уже из Жанге 96 года. Он считает, что они в целом мало родственные. Вот анаспидом покрытым панцирем, то есть вот, все, что мы видели до этого. А вот эти, они все практически голые. И вот к этим анаспидам близка и не будет. Ну, вот так он, значит, расположил, что анаспиды, они в целом близки к миноге, но как бы не очень. Вот гетерострики. Значит, их можно поместить в различные позиции. Вот одна из позиций – это наиболее близко к челюстнорогам. А другая позиция наиболее, наоборот, далеко между миксиной и, значит, ну, миногой анаспидой. Миногой анаспидой. Вот такую позицию он считает, что он, как это сказать, ну, исповедовал, но не исповедовал, но я просто не знаю другого слова. Лариса Леонариска, которая вот за 10 лет.
Пропагандировала.
Да. Но она, по-моему, пропагандировала, что через народы происходит от талатонков. Просто
гетеростаки.
От талатонков. А, вот. А гетеростаки это просто бесчерстные, которых мы можем узнать более-менее о внутреннем строении вот, группы, близкой максимально к телодонту, поскольку Лариса Леонариска, она считала, что они вот именно и составляют, как я в самом начале показал, вот группу теплорин. Вот. Но вот Жанге считает, что наиболее их вот здесь место. Но в основании этого он приводит то, что у них нет плавников. Никак, из того роста. Вот. И, вот то, что у них ясно видны две ноздри, это на самом деле не проблема, потому что если вот так вот видно, ну вот их спереди гетеростриков, да, вот, а если у них открыть рот, можно было бы, то мы бы увидели там перегородку. И как бы эта перегородка, она вот как раз и выделяла этот преназальный синус. Но дело в том, что вот, относительно недавно, в 98-м что году, удалось исследовать, как назвать? Потолок, да, так, у гетеростриков не было, да. Вот, и обнаружил, что никакого преназального синуса там нет. Вот, и как бы, ну, гетерострики, я просто напомню, что они делятся вот на три, ну, большие группы, ну, как бы это очень условно. Вот на таких харандаспид, это из ордовика, у которых вот ноздри, вот глаза, вот рот и вот панцирь. И они целиком выглядят вот так. Да? Вот глаза вот здесь, они направлены вперед. И вот еще у них много очень жаберных щелей, и каждый прикрыт от крышечки. А, значит, потом астраспид, у которых тоже много жаберных щелей, вот, и уже типично гетеростриков, но у которых у некоторых тоже подозревают на несколько жаберных щелей, но в целом они выглядят вот так. Передняя часть тела тоже покрыта панцирем, потом задняя часть тела вот, покрыта более мелкими или более крупными чешуями, и вот имеется хвост, он может быть гипозеркальный, гипозеркальные, и даже у некоторых форм рассматриваются как гетеростриков. Вот. Но вот Джангир поместил гидроостриков сразу после Мексины, и ну, он еще в 96-м году, я не знаю, сейчас он так считает или нет, активно считал, что у них вот имеется такой предназальный синус. На самом деле вот что у них имеется, у них нос, да, открывается внутрь ротовой полости, но никакого предназального синуса здесь нет. Ну, вообще, как бы, зачем понадобились ноздри, зачем понадобился преназальный синус? Преназальный синус, он изолирует вход в ноздрю, ну, для воды, от рта. Вот Минога и Мексина, они питаются, как бы, добычей этой кровью, или Мексина падалью, но она может жрать и живых, но это тоже, как бы, это называется, дурно пахнущая добыча, и если она забьет как бы ноздри, то это будет очень плохо. И поэтому вот понадобилось и отделить ноздри от рта, как вот это имеется у гетеростриков. Гетерострики, они гребли какой-то ин, по всей вероятности. Вот. И видимо, ну, им как бы ноздри были хорошо, а может быть просто они не смогли их вот вынести. Ну вот это вот из работы Новицкой, это внутреннее строение гетерострок. Вот так у них мешки. Это вот как у тех, у кого объединялись в одно выносящее жадное отверстие. Вот, но это ноздри. И ноздри вот именно парные. Вот, и имеет парный выход. Но это вот одно, это такая группа амфиаспид, у которых имелось еще одно, видимо, жаберное отверстие, ну, не понятно, какой он по номеру, может быть, он вообще имел перед первым номером, вот, ну, вот так. Ну, вот так вот, как бы, Жанье, да, он, еще одна группа уже была в то время описана, это глиаспиды. Она обнаружилась только вот до сегодняшнего момента только в Южном Китае и в Вьетнаме, ну я не знаю, там еще какая-то, ну, в общем, в Юго-Восточной Азии. Вот. Что себя представляют гелиаспиды? Вот это, вот они здесь. У них, во-первых, есть два входа в рот. Есть вот нижний вход, да? Вот он. А есть верхний вход. Вот. Это то есть та же структура, как это имеется у миноги, допустим. Да? Но только у миноги вот эта вот структура, которая, ну, отверстие просто преназальный синус, да, которая замыкается слепым мешком, она фиксатом, да, у гляспид, видимо, она открывалась в глотку, как у мексин. Еще гляспида. Ну, как бы особенность в том, что они, как и гетерострики, не имели никаких плавников, кроме хвостового. Вот. И хвостовое, кстати, расстояние неизвестно. До сих пор. Но что интересно, есть как бы гляспиды много жаберные, да, которых там до 20 может быть жабер, а есть мало жаберных, которых вот всего лишь сколько? 7 жабер, по-моему, штуки. И вот если мы посмотрим на некоторых маложаберных гелиаспидов, то мы увидим у них вот такое вот отверстие. Вот такое, а форма этого отверстия, она вообще может быть очень разная, я его сейчас покажу. Но вот особенно интересно, что у маложаберных гелиаспидов это отверстие вот такое. Они, что делали гелиаспиды? Они, по всей видимости, значит, лежали на дне и фильтровали через себя воду. Ну и вернее, ну, здесь-то они фильтровали, а может быть и потом они тоже загребали что-то, что насыпано, это очень непонятно. Но интересно, что вот у них тоже имеется этот назальный синус. Но у них имеется он в такой форме, в которой у самых какой гляспид тут более примитивный? Более примитивный это скорее всего вот этот. Мало жаберный. Во-первых, здесь много жабер, это совершенно очевидно приспособление к такому фильтрующему образу жизни. Потом я еще покажу попозже, может сейчас. Вот есть такое животное, которое значит, обнаружил, ну не обнаружил, ты его, вот это ланцетник, а вот это, нет, ну вот это животное, сейчас я еще покажу. Ну вот целиком. Вот оно. Вот здесь голова. Вот это вот его тело. Вот здесь видны жаберные, ну, какие-то структуры, которые сидели на жаберной дуге. И вот это вот его структура, ну, двигательная, где располагалась хорда. Это было древнее, одно из древнейших позвоночных. Оно из раннего Кембрия. Это называется форма Хакуел. Вот здесь она тоже показана, но здесь она более, вот ее головная часть расположена более вот так. И видно, что у этого животного, у него, по-моему, всего то ли 6, то ли 7 жаберных черепов. То есть у примитивных позвоночных, вот, которые были, ну, еще в Кембрии, да, у них изначально было небольшое количество жаберных черепов. И это согласуется, кстати, с теорией происхождения позвоночных, которые высказали Ганс и Норквуд, хотя Норквуд, по-моему, потом от нее отказался в какой-то степени, что позвоночные были изначально хищные в каком-то смысле и охотились на какой-то, за какой-то добычей. Потому что когда мало жабр, ты не можешь быть фильтратором. Чтобы быть фильтратором, тебе нужно как у ланцетника, чтобы было много жабр. И тогда ты вот через них будешь пропускать воду. Мало жабр, тебе нужно только что-то выискивать и поедать по отдельности. Ну, на этом мы пока вернемся. Ну вот, вот я сказал, что этот вот голиафит, он примитивный. А значит, можно надеяться, что у него примитивное и отверстие вот этого преназального синуса. А ведь именно такое не должно быть, если мы, вот оно формируется так, как, ну, как на биологическом материале предложил Северс. То есть вначале это отверстие вот преназального синуса, оно широкое и узкое, да? А потом оно постепенно вот сужается. И у других голиафит оно может, ну это вот, да, это вот еще раз, ну это другой вид, но в общем то же самое. Вот широкое и узкое отверстие, и ноздри, вот они, располагаются по краям его. А вот у этого, у него уже вот как бы отверстие вот такое узкое. И у других голиафит, как мы посмотрим, вот отверстие может быть самое разное. Может быть такое, а может быть даже вот такое. Но это вот различные голиафиты. Да, и опять же вот этого голиафида и Жанье поставил начало, да? И вот тоже у него же, опять же, самое вот широкое и узкое отверстие преназального синуса. Да, вот недавно, относительно в 2011 году, Жанье с несколькими китайцами исследовал голиафида, поместив его в томограф. И он выяснил, что, ну вот я, вот он здесь голиафит, да, вот что у него гипофиз погружен в, находится в таком мешке. Вот это рисунок это. Вот. Да? Вот он этот мешок. Да? А вот это все пространство занято, ну, глоткой. То есть здесь есть некоторое отличие от мексина, у которой вот эта вот глотка, ну это не глотка, еще это предзабородка как бы и так далее, но вот здесь начинается глотка, и вот этот, ну, как бы у нас бизарный мешок, он продлевается вплоть вот до сюда, и здесь вот соединяется. Вот. И гуляспид, он соединялся, видимо, впереди. Хотя, в общем-то, ну, то, что то, что мешок для гипофиза был замкнут слева, да, это безусловно, но все-таки как тут обстояло дело тот, это еще неизвестно, потому что томограф, он не может на самом деле отличить, если не задать ему, ну, как различать различные слои по плотности. И там могло быть еще какая-то структура вот здесь вот, да, которую просто не заметили томограф. Да, ну и вот то, что миксины примитивнее, ну вот тут голиаскиды, да, это голиаскиды, это гетерострики, а вот это вот формирование гипофиза миксины. И у миксины, это была работа такая, Тамарина какого-то, забыл, вот, они выяснили, что у миксины, как бы, гипофиз происходит из эндодерма. А в то время как у миноги и у челюстнородных она происходит из эктодерма. То есть это еще одно было свидетельство того, что миксина, она на самом деле отдельно находится. Вот где-то там, в самом основании. Но еще это, конечно, множество других черт, которые Жан-Ер знал. Это вот то, что у миксина не раз, то и глаза нет, никаких глазных мышц, и глазных нервов, по-моему, тоже нету. Вот. Что у них нет практически боковой линии, вот только есть маленькие кусочки, причем и самые примитивные формы. Вот. Что у них вот сохраняется это пронефрос, что у них остальная вообще часть почки устроена тоже очень просто. Что у них нет никакой, вот если у миноги, как и у костистых рыб, у нее гиперосматическая вот, экстрагированная система в почве, то у миксина они просто подстраиваются под среду, и у них нет никаких, значит, гиперосматических систем. Но, как бы, все это льет воду на то, что миксин действительно наиболее примитивное животное. Вот. Ну, как, значит, вот это вот развитие миноги, ну, то, что я вам показывал, вот. Начинает развиваться губа, а вот так вот она заканчивает где-то вот примерно развитие пескоруки. А вот у челюстнородных Жан-Ми считал, что это просто не развивается верхняя губа, и значит, ну вот так вот, и поэтому это остается отдельно. И вот у примитивных челюстнородных, ну, у акантозии, у них вот ноздри, ну, бывают очень сближены. Вот. А вот вы видели также там примитивного гетерострика, у которого ноздри тоже сближены. Вот, но у него ноздри вообще снаружи находятся. Вот. Ну, это как его, остеострый здесь важно. Ну вот так вот развивался вот через народ. Но, как мы с вами видели, у акулы верхняя губа есть. То есть она развивается просто не в том месте. И верхняя губа вообще, это не одна губа, да, а вот две складки вот такие. Но осталась еще последняя группа, которая, собственно, раньше всеми, ну, зоологами рассматривалась как наиболее близкая вот, к клеткам челюстнородных. Это колодонты. Жан-Ми сказал, что такой группы вообще нет. Потому что у них невозможно найти ни одного так называемого производного признака. Вот. Вот. И как бы, и поэтому он просто расположил колодонтов вот так вот между всеми. Вот это вот, ну, талдонтиды, катапориды. Вот. И как бы, и вот это казалось очень просто, да? Но как бы при этом забывалось, что вот располагать колодонты вот так вот, это значит, что они, то есть дали начало всей группе. Вот. И как бы и вот так вот располагают, значит, что все-таки через народ там дали начало толодонкам, а не остеостротики. Поскольку остеостротики, они отличаются от толодонтов очень серьезно. Толодонты выглядят вот так вот. Вот среди них есть формы, как лишенные каких-либо парных плавников. Вот это представители отряда фуркаута формы сухокопосты, толодонты. Есть те, у которых есть эти самые, как их назвать, грудные парные плавники, причем он располагается над жабрами, что необычно довольно. Вот. А есть формы, у которых есть и брюшные плавники. Вот как недавно найденная шигела в Таити. И тоже вот, что интересно, брюшной плавник располагается ниже, а грудной плавник выше. Вот фотография этой шигелы. Вот, вот, по-моему, этот парный плавник, если я что-то понимаю. А вот, ну, грудной, брюшной, а вот грудной. Вот, ну, надо сказать, что толодонтов, Жанье, он их тоже наделил назальным синусом. Вот это реконструкция Новицкой, Владимира Ларионовна, толодонта, здесь никакого назального синуса нет. Хотя сейчас вышла другая конструкция, я не могу произнести эту фамилию, я боюсь ошибиться. Вот. Ну, Дана Хью, что ли? Да. Вот. Но он там все по-другому сделал. Это, в общем, не знаю как. Вот. А Жанье, он как бы сделал так, но это к другому относилось к толодонту, что он обнаружил, что ну, у него все по поверхности идут вот такие вот крупные шипы, да? А вот во рту у него идут мелкие шипы. И он увидел, что они, эти мелкие шипы, идут ну, как бы как вот так вот ориентированы, так и вот так вот ориентированы. И он предположил, что это на самом деле у них имеется то же, что и вот имеется у голиаска. Вот, у голиаска у них вот эта вот внутренняя поверхность преназального синуса, у них высунута такими шипами, которые вот именно торчат вперед. Но, собственно, на самом деле, это просто выстилка ртовой полости у колодонта. Поскольку, ну вот здесь тоже та же картина, вот, поскольку ну, вот здесь вот ничего не найдено. То есть если бы эти зубы были бы на преназальном синусе, так называемом, они должны быть. Вероятно, и здесь, во рту, хотя, может, и нет. Вот. Но ничего там найдено не было. А плавники, они, в чем их сложность, их вообще очень мало, ну, сочиненных остатков, и эти остатки часто представляют собой вот такую форму. Потому что у них никакого скелета, ну, костного, кроме чешуек отдельных, нет. Поэтому очень редко им удается сохранить целиком, так как редко удается сохранить целиком акулам. Хотя сейчас подозревают, что есть акулы уже в Ордовике. Но как бы ничего этого ну, не найдено пока, просто потому что не найдено вот именно конкретные образцов вот именно скелета, а не только чешуи, которых можно было бы отнести к акулам. Также и колодонтов. Они на самом деле одни из самых древних бесчелюстных, вот, но как бы существуют чаще всего в виде чешуи. И очень немного вот таких вот ценных экземпляров. Ну и вот так вот Жанье представил свою как бы гипотезу. Как видите, здесь опять же нету толодонтов. Вот толодонты они как-то пытаются полетаются сюда. Вот. И таким образом он убил двух зайцев. С одной стороны, он выбрал своих гетеростроков, ближайшими предками через народ. С другой стороны, он тех животных, которых считали наиболее значит, близкими через народ, он просто вообще как группу изничтожил. Да? И, но при этом он еще вот обосновал якобы первичность вот такого состояния, ну, который имеется у миноги мексина, то есть, ну, преназального синуса там, и так далее, и одной ноздри, ну, грубо говоря, не одной ноздри, а две, но они функционируют как одна ноздри. Ну и вот это вот, это уже из книжки 96 года, это мексина, это минога, по-моему, это гетерострок, это голиастрид, это остеострок, а это вот акор, ну или плакодерм, я не помню. Вот. Но как бы что, причем можно, это здесь они выстроены в порядке, ну как бы, ну в некотором отношении порядке, хотя я не знаю, как тогда, не помню, как тогда рассматривал гетерострох, что в таком порядке они произошли, гетерис. Но здесь вот что интересно, что, ну, казалось бы, даже если так ты движешься, то тогда голиастрид надо поставить поближе к челюстнородам, поскольку у них ноздри гораздо более подходят для этого, чем вот такие ноздри остеострога. Но как бы у остеострог же трихондральная кость, значит, это самое, ну, все эти признаки, а у голиастрида ничего этого нет. Ну вот это вот он так видел, значит, это мексина, это минога, это челюстнороты, это, по-моему, остеострики, это голиаскиды, по-моему. Да, это голиаскиды, а это вот талодонты и остеостроки. Вот он видел вот так. То есть, опять же, у них был преназальный синус. Вот это все насчет преназального синуса, это все чистые спекуляции, которые обосновывают такой вот резкий отрыв от прежде существовавшего мнения. Ну вот так вот оно выглядит. Как видите, здесь есть два варианта. Ну, талодонты опять же выкинуты. Два варианта кладограммы, но при любом варианте, значит, к челюстнородам наиболее близки остеострог. А это, кстати, еще одна вещь. Это то, как Жанье, раззадорившись в этой книге, он сделал происхождение челюсти. Что у него служило, ну, вот, на это? Что вообще у всех животных, которых мы знаем, всегда подъязычная дуга подвешивает челюстную дугу. Вот. И вроде бы ничего другого нет. Ну поэтому, значит, они и у бесчелюстных, у мексина вообще там вроде нет ничего. Вот. А у миноги у нее подвешивала тоже, они срастались, они, у миноги вот срастаются челюстная и подъязычная дуга, но это не та дуга, вот, не, как бы, не внутренняя дуга, которая у челюстнорода, а внешняя дуга, которая существует у акул. Это я сейчас буду рассказывать про Бартона. Вот, у нас тут есть?
Вот, да. Есть вот такая акула. Ну, вообще, не дай бог.
Да.
А, ну, да. Вот.
И у этой акулы, вот на этой стороне, по-моему, да?
Да.
Вот. У нее есть эти хрящи дополнительные. То есть, на самом деле, вот есть вот такие внутренние хрящи. Но это... И вот такие наружные. Вот. И внутренним хрящам, ну, здесь вот крепится жаберная перегородка, и вот здесь жаберная вот штука. И вот здесь вот крепится вот так вот лучи. Ну, они вот сидят на перегородке. Вот. И как бы вот Но Жанье при этом вот вывел, что челюсти, они никогда, собственно, челюстная протезичная дуга, они никогда отдельно не существовали, а вот всегда существовали вместе. По крайней мере, вот начиная с ноги, а уже там пошло и дальше. Но при этом он забыл, что есть такое животное, как химера, у которой челюстная дуга, она никоим образом не подвешивает под язык, не подвешивается под язычную дугу. Но как бы, очевидно, химера ладно. Да, вот теперь я расскажу вначале быстро очень про Малота, про его теорию. Но сразу он начал подготовиться к этой теории еще в 80-х годах. И тогда Жанье, в общем, ему благоволил, как я понимаю. Но в 96-м году он опубликовал, свою теорию уже в окончательном виде, происхождение чудесного. Но при этом, видимо, Жанье был его одним из рецензентов. И страшно попортил ему кровь, что называется. Да? И поэтому, хотя вот в тексте он говорит открытым текстом, что вот наиболее близки к клеткам челюстнородов это талодонты, но при этом вот этот рисунок из Малты 96 года, он наиболее близко на схеме ставит челюстнородам остеозы. То есть, эту схему, очевидно, от нее потребовали просто, чтобы опубликовать статью. Но вот так вот он рисует раннее гнатостому. И то есть мы видим, что это очень напоминает талодонта. У талодонта, по-моему, только не два спинных плавника. Но это те, которых мы знаем, да? И опять же не гипоцеркальный хвост. Но все остальное, в общем, это у талодонтов есть. Есть и брюшной плавник, чего нет ни одного пищевого слова. А что могут быть, в принципе, от талодонтов и как брюшные плавники, как гипоцеркальный хвост, так и вообще дифицеркальный хвост, это показывают те же петросы, у которых есть и то, и другое, и третье. Схема челюстнородного позвоночника. Предка. Вот это вот так называемый старый вот. К нему относится верхняя губа. И предзубная воронка. И там еще могут быть какой-то хрящевой элемент. Мы потом увидим. Следом идет челюстная дуга, подъязычная дуга и так далее. И причем челюстная дуга не соединяется с подъязычной. И вот между всеми ними имеется жало. А вот это вот пескоройка. Малот сказал, что... пескоройка. У пескоройки верхняя губа у нее срастается, и образуется единая структура. Вот это вот ее отверстие преназального синуса. Это вот ее наружные жабры и жаберное отверстие. А это вот нижняя губа. Вот это вот акула. Акулу он взял с 7, по-моему, жабрами. У нее очень маленькая брызгалица, вот такой вот челюсть огромная, и вот огромные, абсолютно небольшие вот внешние жаберные дуги. Это именно относится к семижаберным акулам, других акул они достаточно большие. И огромные жаберные отверстия. Опять же, то, что они огромные, это только относится к многожаберным акулам. у основных акул, как, например, ну не у всех, но вот, например, у катана отверстия очень маленькие. Правильно? Примерно, ну не такие же, как у бескородки, но очень похожи на бескородки. Ну, вот это вот, по мнению Малых, так выглядел предок через народов, ну, внешне. Вот это вот его внешние дуги, это жаберное отверстие, это вот верхняя губа, это нижняя губа, а это ноздри, ноздри были пахнут. Как бы он, ну и в дальнейшем он будет сравнивать это с пескоройкой, но пескоройку он взял просто потому, что сейчас нет других пескоройков. Нужно выбирать из тех, что есть. Ну вот так вот выглядит пескоройка изнутри. Вот во рту у нее имеется щупальца, вот это вот нижняя губа, вот значит это здесь парус находится. Парус это, кстати, я почему-то не показал парус. Это значит отросток, ну складка такая на единственном, как считает Малт, остатке внутренних дуг у миноги это челюстной дуге. И одновременно его ну, дистальная часть это сросшаяся челюстная и подъязычная внешняя жаберная мышца. И вот вы видите, что у ну, пескоройки, это отмечал Жан-Ев, у нее нет внутренних жаберных дужек. Ну, то есть, ну, вот у миноги, у, так сказать, если сверху рассмотреть жаберную, у нее вот так вот идет, вот так вот пришел, и вот так вот, да? Потом идет вот так вот и вот так. А у пескоройки не так, у пескоройки просто вот так. То есть нету вот этих внутренних жаберных дуг.
А у них жаберных отверстий не образуется, просто ниши.
Но внутренних жаберных отверстий. Да. Ну вот это, опять же, акула. Вот у акулы тоже вполне выглядят самостоятельно с пескоройкой. Вот они, эти отверстия жаберные. Вот, вот это вот верхняя губа, а это, значит, боковая складка. Вот здесь вот у нее имеется клапан ротовой. Мало считает, что это остатки нижней губы. Вот. Но вот у акул челюстная дуга подвешивается у всех. Это вот по мнению Малота, значит, предок, да? Вот у него все то же самое, что, ну, ну, то, что у него есть, вот, ну, это верхняя губа, это нижняя губа, но челюстная дуга не соединяется с подъязычной. Это вот, значит, у взрослой миноги, а это у акул. Как видите, абсолютно идентичное строение, ну, вот это вот эпибронхиальный хрящ, вот то, что я говорю, внешняя жаберная щетка акулы. Вот. Но только единственное, что у миноги нету внутренней жаберной решетки. А так все то же самое. Почему же у миноги нет внутренней жаберной решетки? Сейчас. А у нее нет потому внутренней жаберной решетки, что у миноги у нее вторично сократилось пространство, которое занято ну, таким выростом, который является как бы глоткой у нее. И поскольку это пространство очень мало, то расширять его нет смысла. Все равно от этого толку не будет. И поэтому какая-либо решетка исчезла. Ну, по крайней мере, так считает мало. А у челюстнородов, ну и у предков миноги, она, по всей очевидности, была. Вот это вот внешняя жаберная решетка, это внутренняя жаберная решетка. Так, ну вот, значит, опять же, предок через народ. Вот его можно сравнить с, опять же, бескоронкой. Вот. У бескоронки у нее немножко по-другому устроено. А эти жаберные, вот, ну, перегородки сами жабры, вот это слой более наружный обособлен, да? И вот очень легко вывести из бескоронки в такую структуру для предка. Через народы. А вот эта вот структура, которая образует клапан, мы потом видим, что она сохраняется и у акул, и у химеры, у скатов, да? Это вот она была для того, чтобы, ну, у бескоронки она, это является парус, многие парусы очень маленькие, и он их не выпускает в воду, и жаберный, ну, как бы, точнее, не впускает туда кровь. Вот. А у бескоронки это был огромный относительно ее размера орган, который вот не пускал тоже воду назад при выдохе и закачивал ее внутрь. Ну, хотя, как говорят, покрой бескоронки эти не будет. Вот. Но также можно вот выделить и, ну, на поперечном срезе. Вот у, значит, уминогий здесь интербронхиальный мускул и очень прочный такой медиальный вот тяж. У акулы вот интербронхиальный мускул, но он называется немного по-другому. И вот вместо этого медиального тяжа на внутренней жаберной жидкой, которая у нее есть, истеет мускул аддуктор вот через дуги. Вот это как бы вполне. Да, и вот здесь как бы, ну, осевая мускулатура, он в минуле, конечно, больше, а около меньше. Вот как выглядит сердце у ноги. Ну, практически то же самое, только вот это вот жаберные решетки, вот они есть и у акулы. А у миноги здесь вот в прядь засунуто сердце, но у акулы в прядь оно не засунуто, но зато засунуто в такую вот плотную соединительно-тканную сумку. Вот. Но сбоку сердце вот так выглядит. Вот это вот те самые жаберные решетки, вот они. Наружные, да? Вот это внутренние жаберные решетки у акулы, но у миноги они не нужны. И вот сердце, которое засунуто в сумку или в хрящ. Вот это вот скелет у миноги, ну, бескоронки в данном случае. Вот это передняя часть скелета. Она построена из такого особого мука сахаридного клеща. Вот. А потом он при метаморфозе он полностью перерождается и формируется скелет уже миноги. Ну и поэтому некоторые вот балабай там считали, что это вообще не имеет значения. На самом деле он имеет значение. И вот те структуры, вот мы сейчас увидим, да, вот, которые имеются в бескоронке, можно вполне найти у акулы. Вот это вот внешнее геоидная дуга, это вот внешняя челюстная дуга, это вот внутреннее единственное, что осталось, челюстная дуга, единственное, что осталось от дуги по бескоронке. А вот это вот различные элементы предотового. Если... Ой, так, ну это я уже показывал. А? Нет, ну, может, потом будет. Но здесь показано, что вот в выдохе у акулы имеются мускулы, которые сжимают так или иначе челюстной аппарат. И миноги тоже имеются. Вот. А при вдохе у миноги практически нет никаких мускулов. У нее вдох осуществляется просто за счет расправления жаберной решетки. Вот, пассивно. У акулы же есть такие мускулы, которые крепятся к нижним концам внутренних жаберных дуг, и изначально они все крепились, по всей видимости, к... Нет, они в сейчас уже все крепятся к плечевому поясу, а значит, вот так вот они крепились, по всей видимости, ну вот так они крепились к плечевому поясу у предков. То есть у миноги имеются только мускулы для выдоха, а у акулы имеются и мускулы и для вдоха. Вот это вот так вот выглядит снизу. Вот она минога, вот она акула. Вот все эти мускулы подъязычные, которые вот, ну, пока мы не можем решить, то ли они иннервируются 12-м нервом, который нерв соматический, то ли они иннервируются, как вот написано у Малты, по крайней мере, к челюстной подъязычной дуге.
Нет, для этих тоже пишут он. Он жаберный, в жаберном дугу, он считает висцеральным мышцем. А в конце нет, согласен, что это соматически.
А, ну я перепутал, да. А, да. Ну, в общем, это не важно.
В общем, не все. Эти, да, те нет.
Ну, вот так вот.
Вот эти он считает висцеральным.
Вот так вот Мал считает, что дело обстояло в верхнем доском, то есть все крепилось к сердечной капсуле и ее продолжению, ну, вокруг брюшной аорты, а вот уже у настоящих акул это все крепится к плечевому поясу. Да. Ну вот, как бы, ну, это явно совершенно вот, с подачи Жан-Мье Малов и объяснил все строение, ну, в этом отношении своем, различных бесчелюстных животных. Но я особо тут не буду ничем, ну, это вас задерживать. Но, в общем, он это объяснил, но, кстати, вот еще что я хочу здесь показать, что у остеоостров есть одна особенность. У них висцеральный аппарат невероятно смещен вперед относительно, ну, верхней части, то есть глаз и мозга. Если они являлись предками челюстнородов, то тогда у челюстнородов должны были, по крайней мере, в эндогенезе приходить вот такие вот, как бы, ну, подвижки мозга вначале вперед, то есть не мозга, а висцерального аппарата, а потом назад. Это вот то, что у них такое смещение висцерального аппарата вперед, это на самом деле существует и вот сейчас среди некоторых рыб, наверное, среди южноамериканских сун, которые ведут, видимо, подобное выражение остеоостров, ну, в чем-то. Но и в этом ничего особенного нет. Но вот если они являются чьим-то предком, тогда у них, соответственно, должно быть обратное смещение, чего это мы не наблюдаем. Вот это вот минога, да, вот я говорил, что покажу. Вот это вот ее парус. Вот. Это вот челюстная дуга, а это подъязычная дуга, но внешняя. А здесь вот как бы внутренняя челюстная дуга. Да, еще одна, но это вот из статьи Малта, которую он привел уже в 98 году, после того, как вот, ну, вышло за 96-го, и после того, как вышла книжка Жан-Ди. Вот. Мне он как бы подверг критике эту его теорию по поводу происхождения челюсти. Дело в том, что у миноги, у которой соединены вот, челюстная и подъязычная дуга, но внешняя, ну, это внешний скелет, да? Параллельно отсутствует первое жаберное отверстие, которое должно быть вот здесь. Потому что оно просто, ну, оно не может, потому что они соединены. И оно очень вредно там было, потому что оно сразу бы брало на себя все, ну, как бы, как его назвать? Всю воду. Да? А так все-таки начиная со второго, то есть уже как-то там можно немножко распределить всю воду по глобусу. Вот. Но тем не менее, у Миноги этого отверстия здесь нет. Жанра. Первого. У него начинается со второго отверстия. С истинного второго. Вот. А у Гетерострока никакого. И поэтому у нее вот так вот видно у Пескаруки, что такая пропуск. Да? Ну вот. Сейчас, да? Вот этот вот пропуск, вот здесь вот нет отверстия. Да? И это вот получается вот большое, да, расстояние. А вот если мы посмотрим на Гетерострока, на Астеострока, который, как считается, он нет, от которого произошли полномочия, то у него никакого такого отверстия нет. То есть пропуска никакого нет. У него строго равномерно все жабры, да, окрашены. То есть это развито. И как бы непонятно, почему. То есть считать, что Гетерострок вот унаследовал такую вот структуру, это совершенно не ясно. Да, вот, ну вот это вот клапан, как я сказал, на вот челюстной дуге, вот есть внешний, на верхней челюсти, на нижней челюсти, вот, он здесь показан сбоку, да, вот это вот у химеры, тоже имеется вот на нижней челюсти клапан. Вот. И как бы это, по всей видимости, остатки вот такой структуры, которая была подобна фарусу Пескаруки. Только Пескаруки, она не сбоку, как долго сказать, а здесь была только одна, была челюстная. Да, у химера, как, ну, хотя бы еще. Да, но это вот то же самое, что и я говорил перед этим, что составится вот челюстная подъязычная дуга, и как бы образуется единая структура Пескаруки. Ну это вот как помалу-то выглядело преобразование бесчелюстного в челюстного. Это тоже по нему. Да, но еще вот необычные есть картины, да? У все челюстные аддукторы, они располагаются внутри от мускула, от решетки жабры. А у челюстного аддуктора он располагается снаружи. Почему-то. Ну потому что просто здесь располагаются зубы, и неудобно это было бы. И он поэтому переместился наружу. В этом ничего нет. Но, кстати, в древности существовали такие рыбы, плакатерам, у которых вот аддуктор располагался и внутри от жабной решетки, потому что снаружи был панцирь. Аддуктор челюстного аддуктора.
Это не челюсти.
Ну да. Вот. Значит, ну вот это Пескаруки. Вот с внешней стороны. Вот это акула. Эту картинку вам уже показал. Вот она верхняя губа. Ну она, то есть не срастается, там от нее мало что осталось, но тем не менее это верхняя губа. А это химера. У нее тоже имеется верхняя губа. Вот она. Вот это вот боковая складка, а это вот нижняя губа. Вот это вот так вот видно, что верхняя губа не срастается даже посередке между собой. Ноздри у нее расположены достаточно быстро. Близко. Но, как бы, я как бы только подошел к самому главному. Ну вот это вот все челюстные дуги, которые имеются, то есть не челюстные дуги, а различные скелетные элементы, которые имеются вот в губах у акулы, химеры и Пескаруки. Вот это видно, что они все, в общем-то, гомологичные элементы здесь можно найти. Ну это вот спереди. Это вот различная мускулатура, так сказать, Пескаруки. Вот. Такая же мускулатура есть у акулы. Но у акулы есть один мускул. Вот именно мускул преорбиталис, который называют, или левато лабий супериозис. Вот традиционно он рассматривается как часть наружного аддуктора, потому что у катрана он соединяется вот с наружным аддуктором. Вот. Но полученосный акула, он крепится к губному хрящу, то есть остатку предротовой воронки. И поэтому это еще неизвестно, как он как бы, по происхождению. Может, это не часть наружного аддуктора, а остаток вот мускула, единственное, который остался у акулы из предротовой воронки. А вот у химеры этих мускулов предротовой воронки очень много. Вот. И как бы и еще что особенность этих мускулов, что они у нее иннервируются пятым-вторым нервом. То есть нервом, который у всех других через народы иннервирует только, ну, то есть является чисто чувствующим нервом. А вот у химеры его ветви иннервируют мускулатуру, при том воронки. Ну, конечно, у других позвоночных нет такой мускулатуры. Вот. А этот мускул, который вот у акул, он иннервируется пятым-третьим нервом. А вот у химеры есть, и он иннервируется именно пятым-вторым. Может быть, конечно, это и не пятый-вторым нерв, но работа сих пор каких-то проделок. Чтобы выяснить точное строение. Но вот это вот подъязычная дуга. Химер, она типичная совершенно подъязычная дуга. Единственное ее отличие, что у всех подъязычных дуг, с них артерия вот здесь вот протекает с наружной стороны, а у химера она протекает с внутренней стороны. Но как бы это брать в расчет и говорить, что это заново она образовалась, зачем она и заново образовалась? Как бы это не нужно. Это вот здесь. Ну это надо уже. Да. И вот мало говорит, что вот миксины, да, они, казалось бы, сильно отличаются от всех прочих, ну, через народов, и миксин в том числе, минов в том числе, тем, что у них вот жаберные дуги, жаберные мешки невероятно назад стоят относительно. Ну, тело, да? Вот. Но вот у эмбриона миксин, которого вот в 46-м году, сейчас уже эмбрион миксин, но я покажу потом, это налаженное производство. А раньше это было ужасно сложно, их искали. Вот, и, вот Кольнгрен Нильс, как я уже сказал, в 46-м году он добыл вот пару или тройку эмбрионов минор. И как бы что он обнаружил там? Он обнаружил, во-первых, что вот впереди имеется как зачатки внутренних дуг, так и внешних дуг. Всего их три дуги по счету, да, внешние и внутренние. А вот почему же так сдвинуты назад мешки? А они уже, как я уже сказал, сдвинуты назад языком. И, кстати, ну, да. Ну, в общем, сейчас я. А, значит, еще сейчас вот с 2005 что ли года японцы научились выращивать эмбрионов миксин. До этого это было невозможно. И они стали исследовать их эмбриологию активно, да, с такими, как вы видите, реконструкциями и так далее. И как бы. А, и выяснили, что на самом деле у миксин не аденогипофиз происходит не из энтодермы, а из эктодермы. Там просто было связано с тем.
Нет, из эктодермы должен происходить, значит, не наоборот. У нас из эктодермы.
Из эктодермы, я так сказал. Из эктодермы.
А думаешь, что из эктодермы?
Думаю, что из эктодермы. Вот. И как бы еще они выяснили, что у миксины парус, раньше считал, что парус, у многих миксины, это происходит из разных. Да что ж это? что парус, вот у миноги миксины, вот парус миксины, и вот парус у миноги, вот, они происходят из разных структур. Но оказалось, что нет. Они происходят из соматических структур, которые возникают около челюстной дуги. И также и язык возникает, я могу соврать, но, по крайней мере, точно, что он возникает из одного и того же биологического материала, но, значит, по-моему, из нижних участков челюстной дуги возникает парус, этот язык. И, значит, а поскольку также еще было прежде, вот, ну, как раз после книги Жан-Мье, да, очень активно стали проверять, вот действительно ли молекулярно генетически, как вот миноги, миксины и челюстноводы. Оказалось, что именно происходит так, как и показывала старая схема, что миноги и миксины вместе, а челюстноводы отдельно. Вот. И исходя из этого, японцы, так сказать, выдвинули опять, что ну, теорию цикластома, что, казалось бы, отвергали от этого, да? И как бы, вот. Но эти японцы, они тем не менее все равно они вот так вот, значит, вот это миксина, это минога, а это челюстнородная. И как бы, ну вот так вот оно происходит челюстнородное, да? Вот написано в Гастонце. Вот казалось бы, что тут общего между миногой и миксиной? Но они продолжают, ну что такое? Продолжая вслед за, вот здесь вот почему-то поставлен Беляскет, ну, наверное, все-таки они думают, что раз вот две назовем вот так вот вообще, то это все-таки легче челюстнород из этой области. Вот. И вот здесь челюстнороды. А миксин и минок, они как бы вот выводят гораздо дальше. И, кстати, вот что еще, это классическая типичная вещь, да, вот, которая меня просто бесит, что гнатостомы называются не только челюстнородные собственные, но и все вот эти вот бесчелюстные. То есть они начинаются гнатостомы чуть ли не от миног. Вот, ну раньше уже они, сейчас вот миног уже от циклостомы стали. Вот. И как бы, вот, так в чем же. Вот что же можно сказать вот, про Жан-Мье и про этого, как его назвать, Малат. Малат, он стремился понять ну, животное и реконструировать, как оно развивалось. Жан-Мье же ничего не стремится понять. Он просто считает тут признаки. И как бы смотрит, где больше, где меньше, какие ему больше нравятся, какие ему меньше нравятся. И все. Он никак, ну, он вот за все, ну как бы. Вот единственное, что он предложил, что как бы как происходит двуноздрёвость от одноноздрёвости, но он даже не учел, что у акулы тоже есть верхняя губа, ну и химера, и что она, эта верхняя губа просто позади, впереди гипофиза, а не позади нее. Вот. Но при этом, значит, Жан-Мье, ведущий палеонтолог, вот, ну, главный как бы, да? И все вот палеонтологи, которые публикуют, а сейчас они публикуют везде эти схемы, вот, ну, филогенетически все помещают гетероостроков, то есть остеостроков рядом с челюстнородным. Почему? Я не могу понять. Но вот это до сих пор так продолжается. Все. Буду
заслуживать. Вопросы только что не было. Кажется, что
всего, что вы рассказали, есть два очень ясных момента, которые мне особенно понравились. Ну, во-первых, что касается вот этой узкой дыхательной трубки именной, которая лишена внутреннего скелета. Может быть, это вот, переход к такому состоянию, от состояния физкологии достаточно легко можно объяснить специализацией питания. Вот эта тонкая струйка крови, она, так сказать, могла вполне продиктовать вот, адаптивный выбор вот этого узкого канала, который, конечно, не нуждается в скелете и не способен осуществлять дыхательные движения с переменной объемом. То есть, может быть, этого питания кровью вместо крупных объектов достаточно было для того, чтобы выбор осуществился в этих методах. Вот первое. А второе, вот, так сказать, такое трудное понимание, куда делалось еще отверстие, первое жадное исчезновение ноги. Ну, разве мы не знаем, как легко у акул исчезает бурбинца? Раз и нету. Очень многих акул. Как только оказывается, что он невыгодно, потому что у биологической акулы превратилась бы из входного в выходной канал, так сейчас же возрастает. Вот у нас даже есть синдром голубой акулы, и многие другие мы видим все время в фильмах. Вот, так сказать, как вы думаете, вы согласны с таким
вопросом? Да.
Спасибо.
Еще вопрос у вас есть? У меня вот есть вопрос. Во-первых, что-то мне припоминается, что это кто, Балабай, что ли? Что язык многим мужчины наверное, в 45-м это, да? Ну ладно, а вопрос у меня такой. Наличие иннервации верхней губы, 5-2 нервом, не мускулатур, не свидетельствует ли в пользу старой гипотезы, что абонентные мышки это когда-то были жаберными отверстиями тоже. Это шведы, по-моему, А потому что если во всех жаберных дугах двигательные нервы находятся в защелевой ветви, то для 5-2 нерва двигательного щель, которая впереди от области иннервации, там ничего, кроме абонентных мешков, нет. Ничего напоминающего щель.
Ну, я бы не стал это, как бы, по-моему, это вот все очень резкие выводы, они вредны. Да. Потому что...
Вот. Нет, я очень плавно могу. Если пятый, третий иннервируют мускулатуру челюстной дуги, то по отношению к пятому, третьему ротовое отверстие то же самое, как выдвигаться по отношению к седьмому, к двигательным ветвям, к диоидной ветви седьмого нерва. Соответственно, по отношению к пятому-второму, нечто, находящееся впереди, напоминающее щель, это только абонентный мешок.
Ну вот если мы посмотрим на Африку Еву, хотя, конечно, это нужно будет, доказательства какие не будут.
Ну, не будет, но все.
Вот где-то тут она у нее, вот она. Вот тут он считает, что, да, Прикуелло, я не знаю, сказала это или нет, это мало, он, как, он ну, сравнительный морфолог. Ну, в не очень маленькой степени функциональной. Но оказалось, что он может работать прекрасным палеонтологом. Вот. Это Пикуила, ее ну, всего порядка 300 образцов. Богат очень местонахождение. И он вот совместно с каким-то, ну, с членом китайцем зарисовал все эти 300 образцов и вот сделал блестящую морфологическую работу. И, ну, я не знаю, просто другую такую работу, палеонтологическую, когда на дискретном материале так полно было остального строения. И вот здесь вот он, вот это вот ноздри, он вот считает, что вот они. Но как бы это не вариант не мог быть. Слишком впереди, слишком. Я не знаю. Мне кажется, что нет. Потом назовем ведь свои нервы.
Ну не пьют.
Ну да. Ну и что? Ну я не знаю, короче. Я не люблю резких людей.
Ну, шведы давно это что-то не могут.
А они всегда не делали резкие движения.
Ну, же не только отдать, но и забыл. Хорошо, а еще у меня такой вопрос, который не очень имеет отношение к, наверное, Мауту и Жанве, но меня очень нервирует проблема, что у круглоротых очевидным образом нервный гребень есть, а миелиновых оболочек нет. Ну странно, что это, ну это, конечно, их объединяет согласно вот старому схеме ветвления, и как бы качество действует против Жанве, но просто в принципе, что за странность, что нервный гребень не дает миелиновых оболочек?
Нет, это не странность, по-моему, это значит, что на той стадии, на которой они развиваются, миелиновых оболочек еще не возникло. С которой они развились.
Ну все, что нервный гребень дал им все, что он обычно дает. И скелетный парный плавников, и висцеральная пара, и пигментные клетки. А швановских клеток не дал.
Ну что?
Ну странно.
Ты не можешь себе представить. Постепенное развитие. Вот, например, клетки нервного гребня у птиц, извините, отдают апоневрозы на 500 часов в которой. Аддукторы. А у акулы в аддукторе, как обнаружила Надежда Николаевна, нет апоневрозов на 300 часов. И перистой структуры такой нет. Она явно нужна, но наружный аддуктор на мускулатуре как раз по-другому выкручивается. То есть как бы не сложилось. Хотя материал вроде должен быть. Еще да. У костистых уже есть.
А еще любопытно, а как Жанье прореагировал на то, что нашли у мужчин нижние дуги?
А, я забыл еще сказать, да. Я забыл вставить эту картинку и сказать. Да, у меня, как известно, есть верхние дуги. Но недавно нашли нижние дуги, но нижние только, у эмбрионов, ну, биопкироза мексина.
Японцы?
Да, японцы. Ну, они все находятся. Вот. И как бы, и ты еще раз доказываешь, что, ну, как бы, что все ближе гораздо, чем мы думаем. Мы все. Чересновато и бессересно. Вот. Ну как бы Жанье просто написал, что он этих самых всех принятых, по-моему, они обладают замком. Вот по прямому.
Ну хорошо, видите, что вам сказать.
Можно мне еще один? Все-таки продолжение мое сомнение. Как доказать, что эти двигательные клетки, которые иннервируют мускулатуру тендровой воронки, принадлежат пятому второму? Какой найти критерий?
Нет, это как-то пометить можно, я
понимаю. Нет, какой вообще существует критерий? Ну, например, вот рамус атрангул суперфициалис пятого нерва, который мы показываем инструментом, на самом деле есть ответвление второй ветви, который у человека называется лобной ветвью. То есть, короче говоря, это троичный достаточно свободный. Взял от второй ветви послал в глазницу. А что, а третья ветвь не могла бы присоединить отдельную свою веточку к рамусу ксилерису? Как рамусу ксилерису акула рассыпается и посылает свои веточки вместе с ощущенной ветвью лицевого дерева.
Нет, но это здесь, во-первых, иннервируется еще также у пескороги.
И в том случае тоже у меня вопрос. каков критерий? Потому что чисто там биологический, грубый критерий для нерва кажется слабоватым. Вот. Тяжелое сомнение. Мы так аргументируем, это мне тоже так, точно так же поставлю вопрос. Как доказать, что метеориты прилетели именно с Марса? А как все говорят, я не мог узнать. Кто говорит, постулировал, и все.
Ну, с нервами проще.
Все?
С нервами проще. Сейчас же есть методики ретроградного окрашивания, когда красители проникают вверх по двигательным аксонам и проходят до буквально ядер в центральном
нерве. Выбирать между первой веткой, потом мы это делаем, да, и двумя другими, ну, может быть. А тут я не знаю, какие вообще исходы из человеческой анатомии существуют. Критерии, если человеческая анатомия вообще не поняли, что там два нерва с тремя ветвями.
Я, честно говоря, думаю, что топографически там решается так, что все остальные на месте, и есть еще что-то сверх там.
Я думаю, что да.
Ну хорошо,
надо как-то запретить третьему нерву проникнуть туда. Вот в чем дело. А запреты трудно формулируются и обосновываются.
А скажите, у вас только вопросы задаются?
Нет, 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 я хотел как раз попросить вас. Да, да,
поскольку я впервые на этом семинаре в МГУ, то, наверное, мне надо представиться. Я Новецкая, доктор наук, работаю в палеонтологическом институте, палеонтолог. Занимаюсь бесчувственными и проблемой происхождения чудесородных. Поэтому сегодняшний доклад для меня, конечно, чрезвычайно интересен. Но мне показалось, что материалов было очень много, вот чисто морфологического, не связанного непосредственно с этой проблемой. И проблема несколько поэтому потонула. Я на протяжении многих, в общем, лет занимаюсь именно ею на палеонтологическом материале. И поэтому, вот если у аудитории еще хватит терпения минут на 10, то я хотела бы сказать о некоторых выводах, к которым приводит именно изучение палеонтологического материала. Но сначала, наверное, все-таки надо немножко сказать об истории вопроса. Вот до 70-х годов 20 века в литературе иногда появлялись отдельные фразы о том, что чреснороты берут начало от двунадцатибелковых, от диплорин. Но это были только отдельные фразы и больше ничего. Никаких доказательств, никаких исследований внутреннего строения гетерострогов, допустим, или двунадцатибелковых не существовало. Ну, в общем, все было тихо. Проблемы как будто бы не было. И вдруг в 1964 году Стэнш опубликовал свою гипотезу дефилитического происхождения цикластом. Кругловод, отминок и миксин. При этом он связал происхождение, вернее, при этом он объявил современных минок прямыми предками остеострогов. Что совершенно естественно, об этом у него опубликованы были предыдущие работы. А вот миксин, он объявил прямыми потомками гетерострогов, то есть диплорин. Ну, вообще, это, конечно, было все очень неожиданно, но, тем не менее, гипотеза Стэнша получила широкое распространение. Ее многие приняли. Ну, и Стэнш был большим авторитетом для своего времени, он действительно большой, великий палеонтолог. И все это как-то так привелось. Вот этот пресловутый пренатальный синус, которого в действительности у гетерострогов нет и не было никогда, он очень широко распространился в литературе. И даже до сих пор можно его иногда встретить. А в литературе я имею в виду. Ну вот, значит, все более-менее, правда, уже в то время такие появлялись протестующие голоса против вот этой гипотезы Стэнджа, против против соединения через народ с двуназдревыми, бесчувственными. Ну вот, например, против выступил Анатолий Хейнс, Карло, Дмитрий Владимирович Обручев. Ну, это были такие, в общем, в основном отдельные высказывания, пожалуй, кроме статьи Хейнса. Ну и все потонуло, все эти голоса потонули в поддерживающем Стэнджа хоре. Ну и вот так наступило некоторое затишье. В 1974-75 году, то есть через 10 лет, когда вот эти представления Стэнджа уже как-то укоренились в научной общественности и были практически приняты подавляющим, можно сказать, большинством. Так вот, через 10 лет были опубликованы мои статьи, в которых давались реконструкции, причем детальные реконструкции внутреннего строения гетеростатов. Эти статьи были опубликованы в палеонтологическом журнале в Москве и в трудах международного симпозиума «Актуальные проблемы палеонтологии. Эволюция позвоночных». В этих же статьях было показано, что по строению обонятельного аппарата, причем это все сделано на палеонтологическом материале, головного мозга и краниальных нервов, гетероскопы, то есть двуноздревые бесчувственные, очень близки к акулам, очень сходны с ними и не имеют ничего общего с мексинами. То есть создалась довольно такая напряженная ситуация. И в 1981 году была опубликована статья Жан-Дьего, о которой сегодня шла такая детальная, подробная речь, в которой он и опубликовал свою замечательную гипотезу неофтеридии. Причем неофтеридия – это что-то совершенно незаслуженное. Вот вы показывали эту схему, можно ее еще раз, или это сложно? Неофтеридия. Полный травм.
Неофтеридия.
Ну, если сложно, ладно, не надо, тогда я просто на словах. Вот на у меня какие-то позади. В качестве неофтеридий им объединены. В качестве неофтеридий им объединены группы животных, имеющих принципиально разное строение. Например, миноги. Дирижеры, два малоизвестных вида, бесчувственных, анаскиды, здесь же остеострики, здесь же чувственные, апантоды, хрящевые рыбы, плакодермы и костные рыбы. Строение объединенных групп настолько принципиально различно, что вот эти неофтеридии просто в принципе не могут иметь сестринскую группу. Однако в качестве сестринской группы Стэнджа предлагает гетеростатов. Вот здесь на самой кладограмме это не очень очевидно, но в тексте он пишет совершенно ясно и определенно, что гетеростаты и сестринская группа для меня впереди. Мессины уходят просто прямой линией куда-то глубоко в Кембрии, где они берут начало, вообще неизвестно от того. Грудосомы, то есть кислородные, подставленные здесь вот этими группами, от антоды хондрихти, плододермы, астрихти, в качестве сестринской группы имеют остеоцитов. Причем это основывая вот это, вот эту частинскую группу, чеснородный остеостроген, Жанре использует 7 синапоморфных признаков. Ну, пользуясь иммунологией плодизма. Из этих 7 признаков 3 относятся к плавникам и 4 к экзоскелету. Значит, что он выдвигает характерного для остеострогов и чеснородных плавников? Присутствие гетероцепного плавника у всех других. Присутствие парных мускульных грудных плавников и присутствие двух дорзальных плавников. Но что получается? Гетероцепные плавники остеострогов являются не синапоморфными признаками, а апоморфными, поскольку у них в основании есть лопасти парные, которые отсутствуют у других позвоночных. Мускульные плавники у остеострогов также являются апоморфными признаками, поскольку они не имеют осевого скелета. Вообще никакого внутреннего скелета они не имеют. В то время как у чеснородных, у тех же крахопотелепий, осевой скелет внутренний очень хорошо развит. Значит, остается третий признак по плавникам – два спинных плавника. Но оказывается, что два спинных плавника есть и у миног. То есть это уже не синапоморфные признаки. О чем говорит и сам Шамье, что этот признак, он очень такой сомнительный. Остается 4 синапоморфных признака. Это присутствие костных клеток, перихондральных окостенений, кальзосклеротики и наружных отверстий эндомикотических каналов на дорсальной стороне головы. Но первые три признака, они, в общем-то, отражают не родство, а отражают различные, даже не ступени, а ступенечки в развитии экзоскелета в эволюции. Значение эндолимфатических отверстий в филогенетике, но и доли был большим, особенно в таксонах такого высокого ранга, как чеснороты и двали. Таким образом, признаки, выдвинутые Жанре для сближения остеостроков и чеснородов, во-первых, в основном высокоадаптивны, а во-вторых, они совершенно не затрагивают фундаментальных признаков в организации чеснородов и остеострогов. Теперь, допустим, мандарин, поскольку Жанре соединяет чеснородов с мандаринами. Я являюсь сторонницей совсем другой точки зрения, и, как я уже говорила, было мной обнаружено большое сходство между двуноздрёвыми бесчелюстными гетероскопами, поскольку материал был использован по гетероскопам, и акулами. Я считаю, что чеснородные могли произойти только от двуноздрёвых бесчелюстных. Только. Значит, какими признаками это подтверждается? Во-первых, строением обонятельного аппарата. У тех и других имеются парные носовые мышцы, открывающиеся раздельными ноздрями. Во-вторых, отсутствием соединения обонятельного аппарата с гипофизом. Третье, отсутствие надгипофизного отверстия. Четвертое, гипофиз соединяется онкогенезис вентральной поверхности диэнцефалом промежуточного мозга. Пятое. Типом онкогенеза. Да, какой-то признак готова, но ладно, не важно. Есть, в общем, достаточно. Типом онкогенеза. А тип онкогенеза у цитоостом, у миног а также остростоков и учащихся народов, а также остростоков принципиально различен, поскольку носовой орган закладывается у одноноздрёвых вместе с дефозным мешком межтеракты, тогда как у учащихся народов и у дефозных. Это доказано со мной. Носовые мешки, носовые плакоты закладываются далеко от гипотезного мешка, и сам гипотез растет в антидинезе, дикий энцефалом, с которым усоединяется. Ну, вот, кстати, когда я вас слушала, у меня создалось такое впечатление, что я где-то живу в глубоком космосе и шлю оттуда послание. А я действительно посылала свои статьи и книги в МГУ, но такое впечатление, что они не доходят. Потому что я не услышала упоминания об очень важных вещах. Вот о реконструкции головного мозга, типов антигенеза, а ведь это фундаментальные признаки. И вот исходя как раз из фундаментальных способов и различий, я еще раз должна подчеркнуть, что честнородие имеют клетками именно дегловинные бесчувственных. Кстати, хорошо прослеживается наличие фундаментальных признаков. Но вот в таком эволюционном ряду дегловины, рыбы, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие, включая человека, подчеркиваю. Ну, вот, пожалуй, все, что я хотела сказать.
Спасибо. Вопрос есть? Да. А для предка позвоночных все-таки двуноздрёвые сидят на ноздрёвых.
А что? Простите, что?
Для предка позвоночных двуноздрёвых сидят на ноздрёвых.
Нет, всех хранят.
Всех
хранят. У всех вместе было две ноздри или одна?
Две.
У всех
вместе, еще до того, как отделились гетеростроки с челюстнородными, вот первичное состояние ноздрей было как у гетеростроков.
Конечно, да,
да. То есть это не может рассматриваться признаком объединяющим.
То есть я вообще считаю, что при решении филогенетических вопросов филогенетических связей таксонов высшего ранга, ну вот таких как челюстнородные, например, совершенно нельзя обходиться без выделения фундаментальных признаков. Вот сейчас нумерический метод, он очень распространен, но там считается, что признаки практически равны. Вот, допустим, в современных филогенетических работах часто можно видеть целые страницы, заполненные мелким шрифтом различнейшими признаками. Различнейшими. Вот в одной из последних работ, что я читала, там 109 таких признаков. Причем они совершенно не анализируются. И вот если не выделять фундаментальные признаки строения, то тогда можно сближать все, что угодно и с чем угодно. Так что я считаю, вот выделение фундаментальных признаков как раз очень важно в логике.
У меня к вам вопрос. Вы упомянули, что, я не очень понял, что значит у гетеростроков вместе с челюстнородными характерна связь гипофиза, то есть кармана радки с диэнцефалом. Ну, с промежуточным мозгом. Для них характерна. А разве для круглородных не характерна связь кармана радки с промежуточным мозгом? То есть гипофиз-то все равно там
перегибающего признания?
Нет, почему же? О круглородах, ну, по крайней мере, по данным биологов, я сама этим не занималась, вот Тамара Незоргман дает иллюстрации эмбриогенеза круглородах и пишет, кроме того, что в кармане радки, в гипофизном мешке, в его стенке закладывается у ног носовой орган, и они развиваются вместе в антигенезе. И образуется вот это общее назотипоидное отверстие, да. Так? Да. Ну вот. А у честнородов ничего подобного не образуется.
Нет, я о другом говорю. Все равно я о связи с промежуточным мозгом. Связь с промежуточным мозгом ведь у всех должна быть.
Почему? Почему? В кругловатых ее нет. Вот у членистоногих, да, у всех членистоногих, у рыб, амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих, человека, такая связь существует, да. И это очень важный признак, отличающий вот этот вот ветвь. Застол, а ветвь идет в застол.
Для нас это совершенно новое.
Ну, а знакомы с работой, не товарные горы, но...
Нам интересно, чем обосновано отсутствие связи у миноги. Нам для нас непривычно отсутствие связи у миноги.
Связи чего с кем?
Между стенкой кармана Радка и нейрогипофизом.
Вот и да я же говорю как раз, что она есть.
У миноги есть, а у кого нет?
У членистоногих нет, а у акул нет.
Что, нет аденогипофиза, возникшего из кармана Радка?
О, нет, ну мы явно друг друга не понимаем, мы говорим о чем-то разном.
Наверное, вы имеете в виду, что нет у нас бизарного мешка. Чего сразу?
Ну, у нас аденогипофизный мешок не образуется, конечно. У членистоногих не образуется.
Ну, пятуитарный мешок. Ну, пятуитарный мешок карман Радка. Это зачаток аденогипофиза, перинитальной гипофиза, без него никто не обходится. У миноги он есть и у всех.
Так я с этим и не спорю.
Так, мне показалось, что вы что-то отрицаете из этого. Говорили о связи с промежуточным мозгом.
Ну,
вот,
да.
Так вот, существование передней доли гипофиза, аденогипофиза, пятуитарного мешка возникшего, это и есть. Связь пятуитарного мешка с дном промежуточного мозга. Значит, нельзя сказать, чтобы у кого-то этого не было, да? Мне показалось, что вы сторонники
промежуточного мозга. Я, к сожалению, не всегда картинку, но можно нарисовать? Ну вот, допустим, я, конечно, очень приблизительно буду рисовать. Но вот это вот немного. Вот этот самый гипофизный карман. Вот здесь у нее закладывается носовой орган. И дальше они будут вместе, вот надо гипофизный отверстие, вот отверстие и так далее. А у членистоногих, у акул, вот где-то здесь закладываются носовые клоходы, и где-то вот здесь гипофизный мешочек. То есть если здесь они связаны, гипофиз и носовой орган изначально практически, то здесь они далеко разнесены.
Да,
вот о чем это.
Меня-то волновала связь с промежуточным мозгом. Мне показалось, что вы отрицаете связь с промежуточным мозгом.
Вот членистоногих и дальше. Вот этот самый гипофизный мешочек растет. Где энцефалон, коронки, рингунгибу,
у всех.
Не соединяется.
У всех, и у миноги тоже.
Ну вот про миногу.
Что?
Про миногу меня интересует вот эта часть.
Я знаю, но у миноги это есть, отрицать нельзя.
Нет, этого нет. И дальше.
Значит, короче говоря, вот на чем у нас ложный вопрос. Значит, вы отрицаете, что у миноги передняя доля гипофиза возникает в результате соединения кармана Радка с дном промежуточного мозга, где имеется воронка и нейрогипофиз.
Вы знаете, я не хочу себя выдавать за эмбриолога. Конечно, я воспользовалась готовыми эмбриологическими данными, но для меня важна схема процесса. Вот я вам сказала...
Нет, да, вот с этим я не спорю. Для вас я сказал, для нас очень много, что у миноги отсутствует вот эта двойственность гипофиза.
Вот это для нас очень много.
Нет, ну вы же понимаете, что такие вещи на палеонтологическом материале изучать нельзя. Всякие детали эмбриогенеза современных форм.
Ну конечно, мы это тоже сами не изучали, иногда мы такого потеряли.
Это уже надо в литературе. И ну, вот конечно, сейчас одна конечно. Минутка. Тогда в чем разница? Вот так, что происходит у него. Вот здесь есть такая постгипотезная складка, как известно. Эта постгипотезная складка расширяется и толкает вот все вот этот комплекс надогипотезный вперед в интерфазальную сторону.
Да, да. Ну, у нас там есть эти рисунки, таблицы, он показывает студентам.
А вот здесь гипотезный мешочек растет по направлению к мозгу и генцефалу.
Вот нет, от мозга и нет, от мозга и генцефалу никуда не денется и у меня тоже.
Ну хорошо,
а то, что вы говорите, происходит параллельно. Параллельно это происходит, но параллельно происходит обычный процесс обычный для человека.
Ну хорошо, еще есть вопросы?
Нет, ну подождите, тогда у меня возникает вопрос, потому что какая-то странная складывается ситуация. Вы согласны с тем, что у современных круглородных образуется надогипофизный комплекс, отсутствующий очень основной?
Ну да. То есть, как показал Северцев, он возник вот этот вот мешок общий на зарос возникает за счет гипертрофии верхней губы, которая возникает позади гипофиза. И вот сегодня показывал, как Кирилл Борисович интересует. Позади кармана радка. И вот этот карман радка замыкается гипертрофированной верхней губой и образуется вот такая единственная ноздря. Все это мы сегодня видели на картинках. Но это не мешает признавать, что у Миноги из кармана радки, кроме того, возникает такие амидоногипофиз, который вступает в контакт с внутрибрюшным мозгом. Одно другому не мешает.
Ну, может быть, да, нужно только повторить еще раз, что я эмбриологическими...
Так мы тоже этого сами не изучали, мы тоже в этом судим по литературе, конечно.
Ну, может быть, конечно,
конечно. Давайте, еще есть вопросы к кому-то из наших судокладчиков?
Хочет, мне кажется, даже в самом схематическом виде, без, конечно, морфологических и эмбриологических деталей, вот этого совершенно достаточно для того, чтобы говорить о глубоком, фундаментальном различии между членистоногими и круглородными.
А как там с этой верхней губой мужчин? Что там
происходит? Ну, просто... Миноги, она... Миноги, она торчит вперед, а у Мексина... Мексина, она торчит... То есть Мексина, она торчит вперед, а у Миноги, она торчит в бок. Вот у
вас
все детали.
Детали очень важны. Это основные схемы. Это основная тема. Просить меня критику, но...
Нет, я же зоолог, а не палеонтолог. Я стараюсь...
Ну, конечно, это верно, это совершенно правильно.
Вот, Олег Анатольевич, слушай, что расскажи.
Я с удовольствием прослушал это сообщение. Я не специалист в этом вопросе. И поэтому вот вопрос... если можно, связан с тем, что чего оба докладчика одинаково касались, с принципом кладизма. Вот, в частности,
если можно погромче.
С критикой кладизма связан мой вопрос. Обоим вам не нравится кладизм.
Почему?
Мне не нравится. Почему? Я не отрицаю.
Хорошо,
если
его правильно использовать.
Вы его тоже ругали за то, что признаки авторы, которые пишут 109 разных, 119 разных признаков, они не дают себе труда оценить их вес.
А да, но это однообразный невеческий подход, это кладизм.
Вот, хорошо. Значит, при этом оба докладчика, как мне показалось, но Лариса Ларионовна очень явно
постулировали, что бывают признаки базисные, а бывают имеющие малое значение.
Бывают фундаментальные, фундаментальные, а адаптивные. Очень адаптивные.
Да. Хорошо. Значит, скажите, пожалуйста, по какому принципу вы оцениваете фундаментальность признака?
Фундаментальность признака – это признак, характеризующий какую-то определенную группу высокого, именно высокого таксономического ранга, сохраняющийся признак на протяжении всей биологической истории группы.
То ситуация, когда у нас, особенно последние 20 лет, ни одна группа высокого ранга, класса, ветви, тем более под классом или ниже, нестабильны. Как мы можем говорить вот о такой сохраняемости? Когда около обнаруживается костная ткань, когда...
Ну, это только говорит о том, что признак присутствия костных клеток, о чем я уже говорила, не является фундаментальным, это достаточно вариабельный признак новорудных позвоночных.
Но натуральные зубы, опы, катерм, то есть вот все время идет естественная совершенно переоценка.
Это может быть уже бесчестно.
Я даже про бесчестных не говорю, я в них ничего совсем не понимаю, поэтому я не касаюсь. Но все-таки правильно, что мы называем фундаментальным.
Я считаю, что нет признаков фундаментальных и так далее. Ну, нет, для меня. Для меня существует вот такой подход к умалу. Когда вот реконструируют что-то, да, и вот чтобы все, и каждая стадия, чтобы соответствовала, ну не соответствовала, а вытекала в последующую стадию. И вот когда в результате этого создается плавное движение, нигде не прерывание, тогда это верно. А когда как жонглер, вот так вот, а ну как оно получилось там из баланса, а как это получилось? Вот так вот получилось. Вот это вот и не нужно.
Мне кажется, вот то, на чем вы настаиваете, вполне заслуживает титул критерия фундаментальности. Получается, то, за что вы хвалите, это и есть критерии фундаментальности, по-моему, так.
Нет, я это не очень формулирую. Я считаю, что критерии, вот, по которым можно оценивать признаки, это когда они встроены, вот, как у молота, в непрерывный ряд, и в этом ряду нет никаких пропусков. Да? Вот тогда это вот можно, да? А вот когда говорится просто, мы пересчитаем, и вот, а вот как там получится, никак вот, ну как это получится, то это...
Нет, вы просто, по-моему, не прониклись еще, вы спросите меня, сознанием того, что такое фундаментальное для филогенеза. Особенно, если эти филогенезы продолжают на него плавать в течение там, на любом материале, а в течение сотен миллионов лет. И тем не менее, вот когда речь идет о происхождении членистоногих, вот мы говорим именно о сотнях, миллионах лет эволюции. И вот должна сказать, что на протяжении вот всех этих сотен миллионов лет вот строение присутствия назодепозитного комплекса или его отсутствие сохраняется. И вот как раз это говорит о том, что позвоночные развивались в двух дивергентных направлениях.
Но все равно ведь членистоногие пришли к тому, что давно открыли мужчины. Я имею в виду, что китообразные все равно пришли к тому, что давно открыли миксины, сделали себе одну ноздрю и хану туда подальше.
Ну ничего себе, китообразные. Китообразные сначала вышли на сушу, потом вернулись в воду, потом утратили органы обоняния. У них же дыхала вот эта одна ноздря, которая им говорила.
Вот это вот отставание от
мужчины. Кстати, бывают и две ноздри. У них же это не органы обоняния. Органы обоняния действительно утрачены. У них это звукосигнальный орган дыхания.
Ну да.
Ну так а при чем? Это никак, ваш пример ничего не меняет.
Он просто его шутку сказал.
Ну тогда я не поняла его морфологическое.
Ну хорошо, а еще есть вопросы? Вопросов нет, тогда мы благодарим докладчика, да, давайте.